Вы, наверное, обратили внимание на тот момент, что с какого-то момента истории, а я думаю, что вы хорошо с этим знакомы, с какого-то момента истории основное внимание в педагогической деятельности стало обращаться на то, что способствует увеличению знания человека. Это особенно ярко проявилось, например, в нашем русском образовании, которое можно спокойно разбить на два этапа. Один из них, первый этап, где-то до, я бы сказал, до начала, до середины, может быть, XVI века. Чем характеризовался этот первый период русской образованности и русского образования? Школ не было. Никаких таких, вот такого типа школ. Хотя на Западе уже в это время, уже где-то с XII века, а уж в XIII говорить нечего, университеты целые были. Причем не какие-нибудь университеты, в которых занимались изучением там и арабского, и латинского, и еврейского, и греческого языка. То есть это были уже мощные, огромные школы. У нас на Руси не было. Никаких школ таких не было. Что же было? Что мы погрязали в невежестве? Смотрим, нет. Народ-то наш был, как говорили, хитроумный. И понимал, и знал очень многое. Какие князья знали даже по много языков некоторые. Откуда и что за образованность имела место в этот период? Знаете, чтобы иметь представление о нем, есть очень хорошая статья у Ивана Васильевича Кириевского. Это один из вождей славянофильства XIX века, естественно, которая называется «Об образованности европейской или об образованности в Европе и его отношении к образованности в России». Ну, я вам передаю смысл точный, да. Слова там «образование», «образованность» – это неважно. Где он пишет, что на Руси в эти первые века существования уже российского, если хотите, государства как такового, так монастыри являлись источниками образованности. Самыми образованными были монахи. Они воспитывали всех тех, кто приходил к ним. Причем воспитание носило очень четко ориентированный характер. Какой? Основное внимание обращалась на то, скажу громко, но это точно, не пугайтесь. Основное внимание обращалось на то, чтобы человека сделать святым. Я совсем не знаю, что все святые выходили. Это ничего подобного. Хотя мы знаем, в истории много их было. Но цель была какова? Сделать человека святым. Знания, как таковые, они никуда не денутся. Знания обязательно будут. Знания человек приобретает. Само общение, если хотите, научение, та литература, которая имела место. Знания обязательно приобретаются. Но целью было человека сделать хорошим, нормальным, святым, порядочным. Сколько угодно можем сейчас найти синонимов для выражения вот этой основной идеи – человека сделать человеком. Ух, какая интересная идея! И это именно было в тот период, когда на Западе мы видим уже развитие совершенно другой мыслью. Там полностью все уже было поглощено в том, чтобы человека сделать, знаете кем? О, сейчас Рождество будет! Сделать рождественским гусем. А вы знаете, как на Руси? Что делали с рождественским гусем? Сажали в мешок. И потом ее кормили. Она куда? Раз, и проскочила. К Рождеству он жрел. После этого ему... Оп, и хорошее блюдо какое! Запад пошел по этому пути. Оставил самую главную мысль о том, что является важнейшим в человеке, что и делает человека человеком. Оставил, и стали его как гуся кормить всякими самыми разнообразными знаниями. Вы знаете, если вы посмотрели только, у нас в Московской Духовной Академии лежит книжечка «Сумма теологии» Фомы Аквинского. это 13 век. Если вы посмотрите на эту книжечку, вы знаете, какая? От пола чуть ли не до потолка. Это книжечка. Чего там только нет. Ну, все на свете, что только можно, было. Все там сведено. Это сумма. Он так и назвал. Сумма. Он назвал теологией. Но теология только потому, что теология была главенствующей, естественно, дисциплиной, наукой, если хотите, символом образования. Поэтому была и сумма теологии. На самом деле, конечно, эту книгу надо было бы назвать «Сумма знаний». Вот такой подход к образованности не только преобладал, он был главенствующим в Западной Европе, точнее, в католической церкви. Потому что католическая церковь, там была вся и все. Подумайте, в церкви что случилось-то? На что обратили внимание-то? Не на суть человека, а на скорлупу внешнюю. Вы слышите, какой, сказать, перекос? Нет. Какой порок произошел в самом понимании цели человеческой жизни. Вот на Руси еще примерно до XVI века, ну, до середины, может быть, XVI века, была ситуация совсем другой. Именно задача была воспитание человека как такового. Воспитание. Причем это воспитание шло на каких началах? Вы же понимаете, насколько сложна сейчас ситуация? В чем ее сложность заключается? Кроха, сын, пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо? Действительно, а что хорошо, что плохо? Где критерии, скажите? Критерии, на чем будем основываться? Ну-ка. Есть два совершенно различных уровня, понимания. Одно дело, и о нем мы поговорим, я надеюсь, еще, духовный образ человека. И другое, совсем моральное поведение человека. Совсем разные вещи. Но об этом мы еще поговорим. Так вот, что такое хорошо и что такое плохо? В Древней Руси не было и сомнений никаких. Все знали, что такое хорошо. Все прекрасно знали. Вот оно, Евангелие. Вот что такое хорошо. Не лги, не завидуй, не обманывай, не воруй, не изменяй, будь верен. Не стремись к богатству, будь милосердным. Вы слышите? Те нравственные принципы, вот они все откуда. Вот что такое хорошо. Ясно? Ясно. Еще где-то в 1649 году, 17 век, вы знаете, вышел какой закон? Смертная казнь за плодоизгнание. Слышите, какие вещи были? Считалось это злом. Скажите сейчас, у кого спросите? Это зло? Почему зло? Зло или добро? Я просто привожу пример. Вы слышите? Первый важный вопрос, на основе только которого, решение которого, возможно, воспитание человека, это надо решить вопрос о критериях. Пока мы с ними не договорились, пока не договорились, что есть хорошо, что такое плохо, о чем будем говорить? Еще раз повторяю. Да. Есть духовное развитие человека и воспитание. Есть моральное поведение человека. Моральное поведение. Я не иду по улице и не кидаю камни вон в окна, да, может быть, не сквернословлю. Я, может быть, так сказать, верен, даже, может быть, верен своей семье, но это так, конечно, относительно, это понятно. Ну, я на работе, так сказать, порядочно веду все. И все. Моральное поведение, вы слышите? Моя скорлупа, мой манекен ходит все так, как положено. Это стало нормой. нормы, если хотите, определенные в результате вот того развития образованности, о которой я говорю, произошло на Западе. На Руси, повторяю еще раз, воспитывались люди. Воспитание было основой. Оно пронизывало все направления образования. Все направления, которые присутствовали там. Но мы же не в замкнутом пространстве, в конце концов, жили. Уж теперь и говорить нечего. И влияние Запада, оно сказывалось, и в конце концов сказалось очень сильно. В результате, если хотите, произошло вот такое событие очень странного свойства, но вполне специфическое для нашей психологии. В нашем народе сформировалось такое мировоззрение, которое было не просто верным, скажем так, православию, а вот что произошло. Эта верность выразилась в потрясающей приверженности к самой внешней форме православия. Слышите? К форме православия, к обычаям, к традициям, к характеру празднования и праздников, к самим, если хотите, слововыражениям, календарю, к тем подчас тем даже ошибочным богословским учениям или взглядам, или мнениям, которые стали господствующими. Например, вы знаете, что в 1499 году с этого года дальше Пасхалия уже не рассматривалась, потому что этот год считался последним годом существования мира. Поняли так, Библию поняли так, что 5508 лет от сотворения мира, даже не происхождения человека, а мира, поняли так, что 7000 лет в этом году оканчивается, и наступает уже восьмое тысячелетие. Так, и, следовательно, поскольку это уже не земной носит характер, то произойдет окончание существования этого мира, и люди были готовы к этому. Пасхалию уже не рассматривали, ну, я бы сказал, не печатали. Они не писали, ждали конца мира. И не только это. Дальше мы видим многие вещи, которые происходили. Как креститься, например. Что вы? Знаете, как это важно? Двумя перстами или тремя перстами. Что вы? Внешние формы, ну, вы знаете, старобрядцы до сих пор двумя перстами крестятся, так? Мы крестим с тремя, так? Так вы знаете, этому придавалось значение уже не как форма, которая имеет второстепенное значение. Форма нужна, ну, конечно, но это второстепенное значение. А как догмату настоящему в результате произошли события, о которых мы все хорошо знаем. Это раскол в 17 веке. Раскол в основном из-за чего? Из-за внешних форм. Как петь? Надо дважды «Аллилуйя» или трижды? Что вы? Трижды? Это ересь. Как ходить с крестным ходом? По солнцу посолонь или против солнца? Что вы? Вы слышите? Вот это хорошее и прекрасное начало, которое имело место, когда следование традиции, следовательно вероучению, следование тому, о чем учат Евангелие, нравственным нормам жизни, оно, к сожалению, выразилась вот в таком перекосе. И уважению, как пишет Иван Васильевич Кириевский, больше внешних форм, нежели его внутреннего содержания. И знаете, что потом произошло? Естественное произошло. Реакция на все это какая? Когда с водичкой выплескивают и ребенка. Произошло настолько сильное влияние Запада, и одной из причин этому явился Петр I, о котором хорошо сказал Максимилиан Волошин. Петр Великий был первый большевик. Здорово подметил. Вот они, революция. Революция что обещал нам в 17 году? Земля крестьянам, заводы рабочим. Все станет народным достоянием. Освободимся от всякой эксплуатации. Рай на земле будет. А оказалось, это агитпункт. И все. Потоки крови вместо рая. Вот. Видите, как здорово перескочили. Так и то, что сделал Петр, то же самое. Кажется, все. Западноевропейскую науку, если хотите, достижения технического порядка, военные, затем литература, искусство и все, что началось, это борьба вот с этим, кажется, консервативным направлением в образованности русской, которая имела место до этого, перепрыгнула через норму и оказалась чем? Полным погружением в западноевропейскую стихию культуры. Вы слышите? Культуры, мышления, религии. Все. Даже самих внешних форм. Это естественно. Это часто бывает. Когда, знаете, одна крайность порождает другую крайность. Второй период русской образованности характеризуется чем? Тем, что мы заимствовали воззрение Запада на образование. Главная задача образования начала состоять в том, чтобы как можно больше дать знаний, сделать человека, если хотите, уже тогда еще это не понимали, теперь-то мы прекрасно понимаем, сделать его чем? Не кем, а чем? Винтиком в машине государственной жизни. Человек интересен лишь постольку, поскольку он может делать вот это конкретно, это. Не может? Он просто не нужен. В середине XIX века появилась одна работа нашего, я бы сказал, знаменитого хирурга, мыслителя, именем которого сейчас назван огромнейший в Москве медицинский центр Пирогова. Статья эта называлась «Вопросы жизни». Статья произвела ошеломляющее впечатление на интеллигенцию того времени. Что же такое в ней было интересного? «Вопросы жизни» она называлась. Суть ее великолепно была выражена в эпиграфе, который предшествовал этой замечательной статье. А эпиграф был таков, очень любопытный. Эпиграф был в форме диалога подан. Кем вы хотите видеть своего сына? Кем? Человеком. Человеком? Такого нет. Такой нет профессии. Есть инженеры, есть учителя. Есть моряки, есть солдаты, человек. Это чистая абстракция. Как точно выразил. Вы слышите, уже к середине XIX века к чему пришли? Он точно выразил, поразительно просто, замечательно выразил. Уже человек – это абстракция сделать человеком, воспитать человеком. Нам нужен не человек, нам нужен механик, нам нужен ученый, нам нужен художник. Нам нужен солдат, вот кто нужен, а не человек. Второй период русской образованности который продолжается и досель, как вы прекрасно все это знаете. Еще в школах идет какой-то воспитательный процесс. В каких? Вот первых классах, в средней школе, а институты? Там вообще существует что-нибудь такое подобное? Там что-нибудь есть? Самый такой возраст, подумайте, 16, 17, 20 лет брошены. Об этом речи даже уже нет. Какое воспитание? Да и действительно, что делать, когда там тысячи людей? 10, 20, 40, 50 тысяч студентов. О чем может идти речь? О каком воспитании? Да на это никто и внимания не обращает. Мы готовим специалистов. Понятно? Личная их жизнь, их нравственный облик, их какая-то там духовность. Кстати, что это такое, даже и понять не можно. Ну, какая-то духовность, что это такое? Нас никого не интересует. Вы слышите? Нас не интересует. Кого это нас, любопытно? Вот к какому состоянию мы пришли. Это печальное, лучше сказать, трагическое явление, но оно, видимо, носит какой-то закономерный характер. Нельзя же полагать, что это произошло случайно. Нельзя думать, что и на Западе так произошло. Там, правда, на 1000 лет, но, по крайней мере, на 500 лет раньше, чем у нас. Но, так же, как и в России, это не случайный характер носит. Происходят какие-то внутренние процессы в человеческом менталитете, я бы сказал. По крайней мере, в европейском менталитете. Но в азиатских странах, знаете, ситуация другая. Там иная психология, там еще другое нечто есть. И я бы сказал, во многом положительное есть по сравнению с Европой. Причем намного положительнее даже, подчас, во многих вещах. Возьмите вы Индию, например. Ну что вы? Там какие существуют очень интересные такие нравственные традиции, сильные. В том же Китае даже, возьмите, в мусульманских странах. Там нравственность сама по себе, она парадоксальная, носит отчасти характер, но насколько она часто выше, чем, скажу так, наша европейская. Хотя как бы не хотелось мне, чтобы Россия, которая имеет совершенно свой облик изначальный, которая имеет совершенно иное духовное содержание, должна иметь, вдруг станет просто европейской страной, на что сейчас обращено сильнейшее внимание. Нас хотят втянуть в эту европейскую орбиту, переквасить нас, сделать европейцами. А вы знаете, один из самых замечательных людей XIX века, Алексей Степанович Хомяков, писал: «Ни Богу, ни людям не нужны наши русские онемеченные и офранцуженные». Об этом даже фон Визин еще с какой издевкой писал. «Помните, в этом недоросли, хотя я и родился в России, но душа моя принадлежит французской короне». С какой издевкой, с каким юмором, да чего же здорово показал это. И теперь мы втягиваемся в эту орбиту. Да-да. У нас моды должны быть, как во Франции, конечно. Мы должны думать так, как американцы. Да. Мы должны развлекаться, как французы или итальянцы. Идет процесс самого негативного порядка. Мы теряем такие ценности, о которых Европа никогда и не знала. И когда соприкасалась с нами, только разводила руками и говорила: «Мы не понимаем этих русских. Кто они такие?» Кстати, я не так давно встретился с этой фразой. В Финляндии, помню что-то у них там на какие-то десятые доли там процента, что-то такое повысили, или цены, или налоги, я не помню, ну что-то такое, минимальные. Там трагедии, все. Я с одной разговариваю, что вы говорите, говорю, смешно. У нас, посмотрите, в 90-е годы, вы посмотрите, что у нас на сотни процентов. Ответ: ответ поразительный. Ну, вы же русские. Русские, вам нипочем. Да, вы все можете. Да, там малейшие колебания их приводит в отчаяние буквально. Вы знаете, западный человек насколько уязвим? Ну, вы же знаете, что творится там. Малейшее что-нибудь, что там, я не знаю. Какие не только забастовки, восстания настоящие, они уязвимые все невероятно, эти бедные люди. У нас еще сохраняется какая-то стойкость, еще идущая из каких, я не знаю, из веков просто идущая вот эта, я бы сказал, моральная стойкость. Я скажу, даже нравственная стойкость, несмотря на этот развращающий фактор, который имеет место сейчас в нашей современной жизни. Итак, два периода. Эти два периода я показал просто на основании Руси, но он имел место и в человечестве, конечно. Два периода образованности. В чем тут суть? Суть дела. Что такое из себя представляет вот та духовная основа, о которой так часто можно слышать, так, которые постоянно это повторяют об этом, мы должны делать то-то, то-то, духовно-нравственные основы. Мне хочется прежде всего сказать, что, во-первых, очень важно различать между собой нравственность и духовность. Это вещи разные совсем. Они прям соприкасаются, но это совсем разные вещи. Вообще скажу так, что есть три, фактически, если хотите, уровня бытия в человеке, в самом человеке. Три уровня, если хотите, ну, бытия, ну, три составляющие, что ли, в человеческом существе. Они, некоторые вполне очевидны. Другие, это естественно, чем глубже, тем менее доступны поверхностному взору. Какие это три уровня? Первая составляющая – это физическая. Физическая – это материя. Да, мы все материальны. Тут говорить нечего. Понятно. Второй уровень – биологический. Ух, как отличается это биологический уровень от неживой материи. Что вы? До сих пор, сколько мы слышим всюду, эволюция, 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 задаешь только один простой вопрос. Я ученым задаю этот вопрос. Я говорю, слушайте, да, вам давно известен закон о превращении неживой материи в живую. Покажите мне, пожалуйста. Мне бы очень хотелось знать. Это же корень эволюции. Это первое. Если его нет, очень трудно говорить о дальнейшем. Покажите. Есть такой закон? Нет. Я говорю, а почему тогда говорите? Как же могло возникнуть живое из неживого? Где? Как? По какому закону? Вы знаете, бьются, не знаю, что только делают. Чтобы пытаются скомпоновать все эти молекулы, все эти аминокислоты. Все, не знаю, хромосомы из чего состоят там, все это материальное, все компоненты, чтобы живую клеточку образовать. Нет, такая живая клетка – нечто другое. Оказывается, само понятие жизни – это нечто другое. Кажется, все элементы сочетали, а жизни нет. Биологический уровень – это принципиально другой уровень по сравнению с физическим, материальным. А посмотрите, третий. Биология, что ж, мы видим в каком-нибудь пауке, да и в каракатице. Есть психический уровень. О, насколько это выше. Насколько это выше. Человек может быть вполне здоров физически, вполне здоров, неповрежденное его тело. Психика ненормальная, и нет человек, увы. И все, мы говорим, а, бедный человек, что делать? Уже человека, как вот нормального члена общества, его нет. Он прикладывает руку, это на моих глазах было, ах, Австралия говорит, сейчас я вам скажу, что там говорит, да, и так далее. Это три низших уровня. Есть человеки еще два высших уровня, которые особенно важны для человека. Речь идет о нравственности и духовности. Что такое нравственность? Что это такое? Нравственность, в конце концов, это есть не что иное, как реакция человека на окружающий мир, на его отношение, прежде всего, к другому человеку, на его отношение к законам, к обществу, к природе, к вещам. Причем какое отношение? Отношение, которое имеет под собой какую-то основу, то, что мы называем моральной основой поведения. Но все это нравственное, чего касается? Именно моих действий, моего отношения, моего поведения как такового. И нетрудно, наверное, понять, что можно сделать, можно видеть, по крайней мере, что человек нравственно вполне безукоризненный. То есть, что значит безукоризненный? Он не нарушает законов, он ведет себя достаточно культурно ведет себя, так, он не безобразничает, не хулиганит, не нарушает законов и так далее. Более того, человек даже образованный, эстетически развитой человек, ну, нравственный человек, ничего не нарушает, ничего не делает. Вполне все нормы приличий, нормы поведения он соблюдает. Мы говорим, нравственный человек, даже говорим, высоконравственный человек, порядочный человек. Верно, верно, и есть «но». Одна из колоссальных ошибок, достаточно имеющая историю и особенно сейчас жестоко поражающая наше сознание, когда мы вот это называем духовностью, называем человек духовно-нравственный человек. Что христианство подразумевает под духовностью? Прежде чем об этом сказать, я хочу обратить внимание на следующее. Вы обратите, так сказать, взор свой на то, как мы все глубже проникаем в суть человека. Что такое материя? Что такое остригли ногти и выбросили? Понятно. Что такое его организм? О, Боже мой, мы поражаемся. Поражаемся чем? Этим устройством его. Удивительное устройство организма. Психика – это вообще что-то совершенно иное. Нравственность – еще глубже. Человек нравственный может подчас ради чувства долга может пойти на смерть даже. То есть все это ничто, оказывается, все эти уровни. Вполне здоровый психический человек. Он психически вполне здоровый человек, но может творить зло. Зло. То есть нарушать нравственные нормы. И тогда мы говорим, да разве это человек? Это негодяй. Это негодяй, а не человек. Вы слышите нравственность? Нравственность, оказывается, охарактеризует. Это мы все более высоко поднимаемся. Человек вполне здоровый, в том числе и психически. Но если он безнравственный, это ужасно. Он уже не человек. Наконец, мы подходим к самому высокому уровню или к самому глубокому. Что же такое духовность? Если обратимся вот к нашей, я бы сказал, популярной литературе, обратимся к энциклопедиям, таким, ну, обычным, светским, что ли, я скажу, сплошь и рядом – мы под духовностью видим, подразумевается, это общее развитие человека. Какое? интеллектуальное развитие, эстетическое развитие, культурное развитие человека. Мы говорим, это духовный человек. Посмотрите, какие он пишет произведения, например, литератор. Какую создает музыку, какие картины, какие научные открытия. Нет, это не духовность. Я говорю вам не духовность с той точки зрения, которую сейчас вам хочу предложить. С точки зрения христианской, совсем не духовность. Это есть не что иное, как развитие естественных свойств, присущих человеку. Вы знаете, животные можно выдрессировать, знаете, до каких? Да, подчас мы просто поражаемся, смотрим, так? А что такое? Это развитие тех свойств, которые в нем заложены. Каких? Природные свойства. И больше ничего. Человек сильный может стать еще более сильным. Человек способный может развить эти способности. Да, конечно. Под духовностью православие подразумевает вот что. Во-первых, само понятие «духовность» от слова «дух». Что такое дух? Вот первое, о чем, видимо, надо сказать, иначе невозможно говорить ни о какой духовности. Дух по определению. Бог есть дух. Слышите, оказывается. Мы сталкиваемся с фундаментальным, я бы сказал, понятием. Я пока говорю как о понятии. Это на самом деле это реальность. Бог есть дух. И когда мы употребляем слово «духовность», то мы этим самым прямо ориентируемся на Него, на Бога как такового. Слышите? Как только мы сказали «духовность», мы ориентируемся на Бога. В каком смысле ориентируемся? Мы же все прекрасно понимаем, когда мы говорим о христианской жизни, мы говорим не о чем ином, как о том, чтобы человек, который по христианскому учению является образом Божиим, уподобился Богу в максимально возможной степени. Что значит уподобился Богу? Кто такой Бог? Что стал духом? Нет. Дух свой сообразовал, создал, если хотите, подобие этому Духу Божию. Кто такой Бог, следовательно? Если мы это попытаемся выяснить, тогда мы скажем, что такое духовность. Бога, это христианство называет всесвятым, называет его любовью, называет его величайшим смирением, называет его и говорит о нем, как о величайшей кротости, то есть наделяет его всеми святыми, если хотите, свойствами, которые только наше человеческое вот понимание может нам дать. О том, каковы свойства духовности, говорит Священное Писание, то есть говорит Евангелие. Плод духовный есть мир. Вы слышите, в каком-то мире душевном говорится. В каком-то мире душевном. Что это такое? Отдельный разговор. Это есть радость. Интересно, как можно радоваться, когда если какие-то невероятные скорби возникают. Мир, радость, долготерпение. Ух, как интересно. Долготерпение. Ну, знаете, терпеть очень трудно. Это, кажется, самое трудное. Чуть-чуть меня уколи, я подпрыгну тут же. Духовность есть уподобление Богу в Его святыне. Так вот, под духовностью христианство подразумевает не вот эти, не это внешнее развитие человека, его свойств, а подразумевает чистоту его сердца от всякого зла. Вы слышите? Чистоту сердца от всякого зла. Что такое зло, мы все прекрасно знаем. Это и коварство, и ненависть, и обман, и гордыня, и тщеславие, если говорить о душевных свойствах. Но это касается и многих телесных свойств, и нашей плоти как таковой. Оказывается, духовное – это то, что является чистым, то, что является прекрасным, если хотите. Ну, вы сами помните, как Чехов писал, Антон Павлович наш, у человека все должно быть прекрасно. Все должно. Помните, он перечисляет все. Называет даже внешние характеристики. И руки, и лицо, и одежда. Но он продолжает и дальше. Дальше. Все должно быть прекрасным. В конце концов, духовность – это есть не что иное, как приведение человеческой души, то есть нашего внутреннего состояния, в состояние прекрасное. Кстати, вы знаете, что в христианстве понятие красоты является одним из центральных. Одним из центральных. Знаете, как много раз о нем говорится, об этой красоте? Когда пытаются изобразить состояние души человеческой, говорится о красоте души. О какой красоте? Не о той, когда мы говорим, ой, какой приятный человек, как с ним легко общаться. Да он родился такой. С овечкой, вы знаете, как легко общаться. С змеей, ой, извините, я от нее сбегу. Да родился овечка. И мы говорим, ой, какой приятный человек. Это свойства природные. Христианство говорит не об этом, а о том, что приобретено. У меня есть зависть. Так? Как быть? Вот оно, когда начинается красота. Когда человек сможет, оказывается, изгнать это ужасное, ужасное чувство, которое ничего, никакой радости не дает человеку. Он весь расстроен, повержен только от того, что моему ближнему, оказывается, хорошо. От чего страдает? Вы подумайте только. Ну, как это? Хорошо это, страдать от этого? Подумайте. Слышите, о чем говорит христианство? Под духовностью, оказывается, что разумеется? Это искоренение вот того, что называется страстями. Слово «страсть» – это страдание. То есть избавление от чего в конечном? От тех болезней, которые во мне присутствуют. Это исцеление человека от тщеславия, от гордыни, от зависти, от предательства. Хотите от этих вот всех ужасных свойств, которые просто перечислять даже не хочется. Все мы их знаем, от измены. От лукавства, от лицемерия. Вот, оказывается, что такое духовность. И дело вот в чем. Это ведь самый высший уровень. Причем уровень такой, как вот мы говорили, как биологически выше материального, как психически. Смотрите, насколько выше того и другого. Психически нормальный, уже вся биология ничего не стоит. Нравственный, если негодяй, все прочее ничего не стоит. Слышите, и здоровая психика, и здоровое тело. Ничего не стоит, если он негодяй и преступник, злодей. Слышите, к чему подошли? Так перед лицом духовного состояния человека оказаться может. Сама нравственность является подчиненной. И если она не будет подчинена вот этому духовному критерию, то знаете, что человеком произойдет? Я вам скажу, что произойдет. Я нравственный, слышите? А все эти прочие кто? Я порядочный человек. А эти кто? Слышите, кто я? Кто я? Сатана. Какой? Святой. Я безупречно нравственный человек. Я святой. Кто? Сатана. О, какие важные вещи открывает нам христианство. Мы часто все внимание обращаем только на нравственность, а забываем, в какой зависимости, в какой подчиненности нравственность находится в отношении духовности. Там, где нет этого ключа духовности, нравственность в человеке может превратиться в ужаснейшую вещь. Он станет отвратительным, этот нравственный человек. С ним невозможно жить просто, с этим нравственным человеком, который скрупулезно все, ни в чем не нарушит. Да. Но вам житья не даст. Почему? Потому что он нравственный, а вы не такие, кажется. Слышите? Духовность – это борьба с этими страстями, это искоренение страстей, это чистота души, это красота души, это исцеление души от этих всех гадостей и пакостей, которые возникают в каждом из нас. Причем, что говорит христианство? Знаете, любопытную вещь и не очень приятную. Оказывается, все эти гадости, все есть, слышите, все в каждом из нас. Вот это да! Я думал, что это в других, а во мне нет. Это в других только. У моей соседки, ой, не приведи Бог, а во мне ничего нет. Нет, оказывается, в каждом из нас. Требуется просто только соответствующие условия, при которых это обнаруживается. Я думаю, что я никогда в веки веков никого обманывать не буду. Вот раз! Что вы! Такую ложь! Сказал, что потом самому стыдно. Оказывается, христианство говорит, в каждом все есть. Чем мы отличаемся друг от друга? Чем же мы отличаемся друг от друга? Ой, как хорошо сказал никто иной, как всеми нами, всем нам знакомый, и, я думаю, любимый Блез Паскаль. Что же он сказал? Сказал так, есть два рода людей. Два рода людей. Одни люди, праведники, которые искренне видят себя грешниками. Другой род людей – грешники, которые видят себя праведниками. Не правда ли точно? Не правда ли? Да чего точно сказал? Верно! Я не такой, как прочие человецы. Это есть фраза замечательная у одного из наших подвижников XIX века, Феофана Говорова или Феофана Затворника такой был. У него замечательная есть фраза, которую я вот студентам уже постоянно говорю, они все, знаете, рот до ушей. Когда только я начинаю произносить эту фразу, они все ее знают уже, и я опять, и опять. А какая же это фраза? А фраза следующая, я думаю, она вам тоже понравится. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы». Здорово! То есть, но я не такой, как прочие люди, а сам дрянь дрянью. И действительно, чем больше дряни в человеке, тем он видит себя лучше. Это парадокс какой-то. И напротив, чем человек действительно, я бы сказал, ну, святее, что ли, скажу вам даже так, даже умнее, тем больше он видит в себе недостатков, тем больше он видит в себе безумие. Вы слышите? Безумие. Глупый. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Помните, Александр Сергеевич? Ой, ничего ему. Все. Умный всегда видит. Тот же Иван Васильевич Киреевский, о котором я сегодня уже упоминал вам, человек, который получил европейское образование, он был лично знаком с Гегелем, он буквально молился на Гегеля, бывал у него, гонял с ними чаи у Гегеля, так? И считал, что без Гегеля России нет пути в будущее. Слышите? Этот Киреевский Иван Васильевич, который великолепно знал западную культуру, там долго жил, так потом пишет в своих уже, я бы сказал, воспоминаниях даже. Это не воспоминания, не дневники его, это статьи, но это фактические воспоминания, что он пишет. Чем отличается западный человек от русского? И говорит, западный человек всегда доволен своим наличным моральным состоянием. Он всегда доволен. И единственное только, чему ему не хватает и о чем он мечтает, это как бы всему миру показать, вот каким надо быть. Видите, каким? Как я. Кстати, я убеждался это многократно в этом, на разных конференциях. Ты доходил, смотришь, и не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Мальчишка выскакивает И давай тут 1000 человек сидит, там где-нибудь в Америке или в Европе где-нибудь, и с апломбом начинает говорить такие вещи, что думаешь, Господи, тут сидят профессора наши русские, да, думают, поднять ли руку. Да нет, это всем известно. А тот мальчишка выскакивает, знаете ли вы, что 2 × 2 = 4? Все, о, такое открытие, боже, ну где же кому это знать? Да, кому же ему наконец это открылось, он узнал, что это 4, а не 3 с полтиной. Западный человек всегда доволен своим наличным состоянием, пишет он. Он прежде всего, конечно, имел, видимо, в виду немцев, что ли, он в Германии больше всего был. Но эта черта западных людей, сейчас я вам скажу, действительно очень характерная. Очень характерная. Недавно проводился телеопрос во Франции. Вопрос был всего-навсего один. Так, как вы думаете, после смерти, куда вы пойдете, в рай или в ад? Все 100% отметили, конечно, в рай. Замечательно? Замечательно. Причем ответ не просто так, а конечно. О чем тут разговор? Что за глупые вопросы? В Соединенных Штатах проводился любопытный такой же, ну, почти такой же опрос. Ну, да, было обращение. Так что ответ какой? Четверть населения, ну, 21%, чтобы точно уже было, 21% американцев назвали себя святыми. Ну как? Ну правда ли? Киреевский прав. Киреевский действительно прав. Так вот он говорит, чем же русский человек отличается от западного? Он всегда видит свою недостаточность. Не в том смысле, что он какой-то, знаете ли, там забитый или прочее. Нет. Он объективно, он серьезно, он трезво. Он видит, что он, конечно, не тот, кем бы он должен быть. Я говорю, в моральном плане. Да, он видит, что он не тот, конечно. Я вам скажу, конечно, чем ближе человек к свету, тем больше он будет различать его. Оказывается, у него на костюме бог знает что. И пятна, и мусор, я не знаю, что еще. А чем дальше, то как французы говорили. И говорят, ночью все кошки серы. Что вы еще хотите? Все одинаковы. Да, наш человек именно отличается вот этим чувством. Вы слышите? Видимо, он еще... Ну, я говорю, в основной массе. Об исключениях мы же не говорим даже. Даже уже теперь и о значительной доле не говорим, но, в принципе, вот эта наша натура еще ощущает, если хотите, вот эту святыню, которую христианцы называют Богом, перед лицом которой мы действительно понимаем, кто мы есть. Западный утерял это чувство. Утерял это. Уже все скрылся. Куда-то Бог. Скрылась эта святыня, и он уже даже не понимает и не чувствует этого. Он доволен. Вот каким надо быть человеком. Таким, каков я. Берите пример. Что? Это все я вступление, да. Теперь главная часть будет. Ну, естественно, вступление сколько у нас было? Почти час, да. Ну, главная часть будет 3 часа, наверное, да, не меньше. Правда же? Меньше нельзя, да, конечно. Какая же главная часть? Высшую ценность, как мы видим, в человеке имеет это его духовное состояние. Если он не просто заражен страстями, мы все заражены, а если он даже не понимает, не видит зла этих страстей, если он даже не знает того, что с ними надо именно бороться, если, напротив, он их культивирует страсти, что мы видим сплошь и рядом же, какая беда тогда для этого человека и, если это является уже, если хотите, общественной доминантной, вот, то тогда это беда социальная. тогда это социальная уже беда. Представляете, христианцы называют ведь страстями то, что действительно наносит вред человеку. Грехом. Что называется в христианстве? То, что вредит человеку. Если я возьму и ударю себе просто по пальцу молотком, я совершу грех. Любой грех, оказывается, что это есть? Точнее, то, что Бог нам назвал грехом, что это есть? Это есть не что иное, как Бог предупреждает человека, смотри, вот это не делай, не делай. Ты причинишь себе вред. Вы слышите? Все то, что называется грехом, это есть не что иное, как причинение человеком самому себе вреда. Вот, оказывается, что. Любой грех, оказывается, он приносит вред, и больше ничего. Но вот о зависти мы с вами поговорили. И смотрите, действительно, что еще? Какая польза мне? Никакой. А человек позеленел. Да. А злость? Посмотрите, ярость какая-нибудь. Уж врачи говорят, пожалуйста, не расстраивайте. У вас может быть инфаркт. Смотрите, инсульт у вас произойдет. Вы слышите? От чего? От моей страсти, ненависти и злобы. Вы слышите, какие вещи? В отношении некоторых явлений мы понимаем, да, вот это злоба, это зависть, например, ну, там, воровство, там, любые преступления, да, мы понимаем, какой это может принести вред. Но мы, знаете, как близоруки, когда мне показывают такие буквы, я вижу. Чуть поменьше – плохо, дальше – вообще не вижу. А на самом-то деле, оказывается, ты осуждаешь человека, ты ранишь себя. Рассудить подчас, когда связано с работой, с деятельностью, с отношениями, рассудить – да, надо. Осуждать человека, оказывается, это вред. Вред кому? Тебе. Рассказывать всем о том, что я узнал, как совершил что-то дурное мой сосед. Оказывается, я себе приношу вред. Лукавлю, я себя раню. Вы слышите, какие вещи христианство говорит? Не рань себя, человек, не убивай ты свою душу, не калечь ты себя, не калечь. Грех, оказывается, видите что? Это не закон, спущенный Господом Богом, и запрещающий, не делай того, сего и прочее. Если вы обратитесь сейчас к медикам, я все время и говорю, ну, напишите в конце-то концов. Ведь целую работу можно написать, что, оказывается, все вот эти наши явления морального и психического характера, которые носят такой, вот именно то, что называется грехом, все, оказывается, отражаются пагубным образом на нашей печенке, селезенке и прочих всяких вещах. Слышите? Вот что такое грех-то оказывается. Не закон спустил Бог нам, этим двуногим, чтобы не так им радостно было жить, а предупреждение любви. Как мать, знаете, как мать предупреждает? Вы не знаете, как она предупреждает своего сына, когда он идет на речку. Утонешь – не приходи. Не правда ли? Вот так. Бог предупреждает. Вот, оказывается, что такое заповеди-то. Поступай вот так. Тебе, ты будешь счастлив. Поступай праведно. Ты обретешь счастье. Будешь поступать неправедно, ты нанесешь себе вред. Причем, что такое поступать? Вот мы все время сводим это к делам, к поступкам. Да ничего подобного. Все наши поступки исходят откуда? Из нашей души, которая... из сердца нашего, который я только вижу, и больше никто не видит. А оказывается, корнем всех поступков, корнем всех ран, которые мы наносим себе, является наше внутреннее духовное состояние. И прежде всего, наш дух знает, что определяет? Цель, к чему я стремлюсь. Что я хочу? Что я хочу? Славы. Бедняжка. Бедняжка. Малейшее бесславие, трагедия. Я тебя, вы слышите, я тебя подставляю, знаете, выгнутые из окопа, а там стреляют. Да всегда найдется кто-нибудь, который запустит тебе в макушку. И вся твоя слава, слышите, богатство, да? Помню, в Большом театре еще в советское время «Сказание о Граде Китеже», опера, кстати, изумительная. И помню, там мощный бас такой на весь зал поет. Князь поет: «О, слава! Богатства суетные, о, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение. А слава, богатство куда пойдут?» Это в советское время. Замечательно. Я помню, услышал, когда это, на другой день побежал в магазин, купил эту арию. Изумительно, почему я ее знаю. Сразу я, думаете, запомнил бы, что ли? Меня она поразила. Да что замечательно? А слава, богатство куда пойдут? Верно. Куда? Куда, человек? Сейчас у тебя миллиард. Через мгновение у тебя инсульт. И умирала миллиардерша. И она попросила в сознании все принести ее любимое платье. Ну, женщина, вы, наверное, понимаете, ну как же. Ну, что вот так? Ну, ей принесли, естественно. И вот она берет это платье, трогает его, так, сжала его. И как описывают, она в этот момент скончалась. Так потом не могли разжать ее руки. Так и вырезали. И с этим куском платья ее похоронили. Слышите, какой же ужас это пережить. Все есть, и все приходится оставить. Рубль, кто потеряет, страдает очень. А потеряет всю зарплату? Ай, ой, ой. А потерять все? Представляете, какое безумие, безумие тех, кто смысл жизни видит в этой славе, в этом богатстве. Почему я говорю это? Вот оно, мы затрагиваем духовную сторону. В нашем преподавании важнейшим элементом, важнейшим, который должен проходить буквально через всю нашу педагогическую деятельность, как говорят, красной нитью, это обращение к сознанию наших учащихся, к сознанию тому, чтобы показать, что не это есть ценность, о чем сейчас кричат, визжат, пищат и показывают. Это мыльные пузыри. Мыльные пузыри. Не в этом ценность человека. Ценность надо искать в другом. Ценность только то, что никогда не отнимется. И первый вопрос, который должен осмыслить уже молодой человек, есть Бог. Есть вечная жизнь, есть душа или нет их? Без осмысления этого вопроса, твердого осмысления, чтобы человек убедился, понял, принял, вы знаете, вся наша жизнь теряет под собой почву. Если нет Бога, нет души, нет бессмертия, так, ну-ка, какой смысл жизни? Нет души и вечной жизни. Я умру, и все умрут. Никакой ответственности ни перед кем, ни перед чем нет. Я живу один раз. Вы слышите, какой вывод? Я даже не называю его. Человек тебя ожидает вечная смерть. Какой ужас предлагает нам эта доктрина. Или напротив, человек, ты по своей духовной природе бессмертен. Все то, что ты делаешь сейчас, мыслишь, думаешь, относишься, все это остается. Помни это, пожалуйста. За все придется дать ответственность. Перед кем? Прежде всего, перед своей совестью, которая там откроется в полной ясности. Здесь мы забываем очень многое. Там все откроется. перед совестью и Богом. Бог, который не есть существо, человечек какой-то, а Бог – это есть Дух, вот это есть, который проявляется, в частности, и в нас, в нашем нравственном и духовном состоянии. Перед Богом и совестью ответственность будет. И какая? Вот случай. Генерал тонул, ну, вытащили его, захлебнулся, ну, вытащили, откачали. Балагур такой был он. Ну, здесь с ним произошло что-то удивительное. Все заметили это. Резкое изменение его поведения. Ну, все думали, что он пережил вот этот страх смерти. Но он рассказал потом. Нет. Страх смерти, говорит, мне не раз приходилось переживать. Уже. Нет. Оказывается, когда для наблюдателя он захлебнулся, момент. Он говорит, я пережил в это время всю свою жизнь от начала сознательного возраста и до последнего момента. Причем пережил не как-нибудь, а спокойно и медленно. Это для вас секунды были. А для меня это вся жизнь. Причем жизнь не в этих деталях, делах. Нет. А жизнь в ключе нравственной оценки всех моих поступков. Оказывается, там время другое. Там уже не время, там уже вечность. И все перед человеком открывается. Все открывается. Что он делал, что он думал, как он относился, что переживал, что хотел. Самое главное, в нашей деятельности должно быть обращено внимание на эту духовную сторону жизни человека. Это корень. Корень, который только дает, может давать подлинную и правильную оценку нашего нравственного поведения, нашей деятельности, нашей образованности, всего. Как важно как-то привить мысль, затронуть человека, чтобы он задумался. Вы знаете, древние пифагорейцы что говорили? О, стоит запомнить. Стоит запомнить, что говорили древние пифагорейцы, Пифагор наш возлюбленный, своими штанами. Да, что же он говорил? Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а это факел, который надо зажечь. Ох, как замечательно сказали. Ух, древний. Вот мудрость была. Сейчас даже и не знаешь, где такой мудрости и поискать-то. Это не сосуд, который нужно наполнить, а это факел, который нужно зажечь. Наш замечательный писатель Иван Александрович Ильин сказал нечто подобное. Сказал, что педагог – это не ликвидатор безграмотности, а это воспитатель. Слышите? Это воспитатель. Мы опять возвращаемся к чему? К тому характеру русской образованности, которая была в первый период существования нашей Руси. Довольно. 12 часов, следующий начался период. Спасибо. Если какие вопросы у вас есть.
История болезни рассказана. Диагноз поставлен, анамнез собран. Рецепт лечения.
Да, вы правильно задали вопрос, да. Рецепт лечения – это духовная жизнь человека. Кстати, скажу вам слово «аскетика». Ой, страшно как. Это, наверное, не есть, не пить, не спать, правда? Да, да ничего подобного. Аскетика – это просто наука о правильной человеческой жизни. Кстати, аскео, греческое слово аскео, значит упражнение. Аскет – спортсмен. Слышите? Спортсмен. Да, да, да. Духовная жизнь. Вот что оказывается. Правильная духовная жизнь может дать возможность человеку освободиться вот от этих вот болезней. Потому что все страсти наши – это действительно болезни. В чем заключается духовная жизнь. Что это такое? Вот. Это действительно. Вот в этом году, например, у нас третий курс Академии я провел семинар, в течение первого семестра, целиком семестр, представляете, именно на эту тему. Каждый из студентов делал доклад на определенную тему, касающуюся одного из вопросов этой, точнее, темы. Это было очень, очень интересно. Тут какие вопросы входят? Отношение к своим мыслям. Очень, очень важно, потому что мысль является источником наших действий. Мы часто не придаем значения мыслям. А она-то, у святителя Игнатия Брянчанинова, это один из самых замечательных иерархов XIX века, да, у него есть такой образ. Представляете, корабль, огромный корабль. А сзади него, как он пишет, влочится какая-то небольшая дощечка. Но она руль, и благодаря которой корабль или может спокойно войти в тихую пристань, или напороться на такие камни подводные скалы, что весь погибнет. Правильная мысль, ох, как это важно. Правильная мысль с чего начинается? С правильного мировоззрения, с принятия Бога, с принятия Христа, с принятия Евангелия как источника нашей жизни. В конце концов, мысли лучше не допускать грязных мыслей, не допускать злых мыслей, не допускать осудительных мыслей, потому что все они что делают? Загрязняют мою душу и ранят ее. То есть первая борьба. Вот это противостояние. Или то, что именуется понуждение себя. Как Христос сказал, Царство Божие, которое где? Внутри человека силою берется, слышите? То есть понуждением. И все те, кто понуждает себя, приобретают его. Вы слышите, оказывается? Вот один из моментов духовной жизни. Молитва. Ой, как важно! Какая молитва? Какая молитва? Есть с молитвой. Люди восходили на небо. Есть молитвенники невероятные, исходили в саму преисподнюю, прямо к самому сатане на колени садились. С чем? С молитвой? Да, да. Да, ух, как интересно. Да что ж такое молитва? Оказывается, есть молитва правильная, есть молитва ложная, есть молитва губительная просто. Надо знать, как молиться. И это очень много значит. Очень много значит. Молитва только та правильная, которая совершается с вниманием. Тараторение молитв. Та-та-та-та-та-та-та. Вышла кошка за кота. Да. Это не молитва. Простите. Бог – это есть личность. Ему нужны не заклинания, какие-то мантры, когда произносят, не понимая даже часто смысла этих слов, просто какие-то слова. Нет, молитва есть моление, умоление. Поэтому молитва должна совершаться с вниманием. Во-вторых, едва ли найдется, я уж итог в кавычках найдется, никого не найдется святых. У всех есть о чем молиться. Я говорю, о чем молиться? О грехах молиться. Каяться же надо все-таки в конце концов. Все, что мы совершаем, это же закладывается в наш человеческий компьютер. Но в компьютере крестьянство установило одну хорошую кнопочку, благодаря которой можно стереть всякие гадости. Этой кнопочкой называется покаяние. Поэтому как важно, чтобы молитва совершалась с покаянием, а не с болтологией, как часто это делается, с благоговением, поскольку мы обращаемся к Богу. Молитва же, которая совершается, как кажется, вычитывается, и там выслушается, без всякого внимания, без благоговения, а просто так, по обычаю, в лучшем случае, бессмысленно. Бессмысленно. И, наверное, никто... Мы же все прекрасно понимаем. Ну, придите к начальству и начните ему тараторить, что-то вы хотите. Он нас выгонит тут же. Вы что, пришли ко мне? С насмешкой, что ли? Богу мы тараторим молитвы. Ужас какой. Так вот, христианство открывает человеку возможность стирания всякой грязи с души своей. Этой кнопочкой стирания является искреннее покаяние. Искренне. Как? Как вот мы перед человеком покаялись, так надо перед Богом, в себе, самом. Прямо сказать: Господи, прости мне, я вот сегодня лицемерил. Самым настоящим образом, самым безбожным образом врал. Господи, прости меня, постараюсь больше не делать этого. Постараюсь больше не делать этого. Вы слышите? Тот, кто просто так молится, прости, и не говорит, что я постараюсь, и не обещается, насколько это возможно, вы слышите? Так избегать этого, того бессмысленной молитвы получается. Я, конечно, прекрасно понимаю. Вот я опять осудил. Слышите? Я опять осудил. Господи, прости, постараюсь не осуждать, но я уверен, что опять я смогу это сделать. Так вот, видите, касаясь духовной жизни, мы, христиане, имеем то, чего не имеет никто, вы слышите? Покаяние, и тем более таинство покаяния перед священником, имеет именно христианство. Как освободиться от греха? Другие вот сделают, и все, и висит на душе камень, и висит. Христианство дает возможность освободиться. Причем как освободиться даже, только подумайте. Справа распятый разбойник много сказал, но от всей души. Во-первых, он смирился и сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве». Где? «Ты меня, Господи, там помяни, я там никогда не буду». Вы слышите, что он сказал? «Ты меня там помяни». А мы достойные по делам нашим приняли. Слышите, какой? Вы подумайте только, быть распятым, страшные мучения и сказать достойные по делам. Многие ли это смогут сделать? Вы поняли, почему ты же со мной будешь в раю? В жутких страданиях и сказать достойные по делам. Но это пример. Но мы все имеем возможность в разной степени, но, тем не менее, действительно, искренне раскаяться. Ой, как это важно! Как важно освободить свою душу от этой грязи, от этого хлама. Вы слушайте, мы имеем же удивительные средства, потрясающие, которые, повторяю, не имеет мир нигде. Только мы имеем это. Это же такая милость Божия. За это я не знаю, как благодарить только можно. И поэтому постоянно надо обращаться к Богу с покаянием. Не думайте, что только перед священником. Совсем нет. Почему вечером, не вспомнив гадостей, которые наделали, тут же от всей души не раскаяться в этом? Почему бы это не сделать? Почему мы не хотим себе добра? Это удивительное дело. Мы не хотим себе добра. На меня навалили эти пуды, и я хожу с ними. Ну, голубчик, сбрось. Сбрось. Нет. Почему же нет? Какой ужас. Видите, духовная жизнь невозможна без молитвы. Вот какая правильная молитва. Причем нельзя себе представлять никаких образов. Никакого Бога, ни ангелов, ни святых. Категорически запрещено. Кстати, то, что культивируется, прямо культивируется в католицизме. Вы слышите? Там прям культивируется это. Представь себе, вообрази себе все картины. И в результате человек молится не Богу, а знаете, что делает? Зритель перед своим собственным кинофильмом. Мысленный фильмик. И молится уже не Богу, а тем идолом, фактически, тем образом, который он создает своим воображением. Какая беда! Вы слышите, какая опасность-то есть? О! Одна опасность – не молитва, а вычитывание молитв. Другая опасность – молиться не Богу, а своим собственным фантазиям, образом и картинам, которые я могу себе предложить. Да. Третья опасность – молиться не с покаянием, а вообще. Вообще молиться. Без всякого обещания Богу исправиться. Ничего не даст то же самое. Видите, сколько опасностей. Это, я вам говорю просто только о молитве. Да. Там еще целый ряд всяких вещей в духовной жизни. Как относиться к своим делам, так называемым добродетелям своим. Ну как, я знаю, я подал нищему рубь. Господи, давай мне миллион. Че ты там задерживаешься-то? Да? Может, вот так? А что-то не дает. Должен прям с неба прям посыпаться бы тут. А тут ничего не дает. То есть наши добрые дела должны быть предельно бескорыстны. Бороться надо, если хотите, вот со всякими мыслями о том, что я что-то доброе сделал. Слышите? Вот я, видите, я хожу в церковь, слышите? Я исповедуюсь и причащаюсь. Слышите? Я даю милостыню. Опять повторяю, сам дрянь дрянью, а все твердит. Не смяк уже прочие человецы. Что проку от этого добра? Вы знаете? Сжигаем моментально. Даже подчас то добро, которое человек мог бы действительно сделать. Наши дела... Милосердие ближнего должны, во-первых, быть максимально скрыты от всех людей. Насколько? Максимально. Во-вторых, и это самое трудное, скрыть их от самого себя. От себя скрыть, что вот я добро делаю. Вот от кого. С этим надо бороться. Смущаться нечего, когда к нам приходят эти мысли. Не надо смущаться, это естественно. Надо отвергать их. Вот видите, еще одна целая проблема духовной жизни. Это дела наши. Дела наши, если хотите, доброделание. Ну, я просто вам сказал, что это, оказывается, вот духовная жизнь. Что такое? Но суть ее – это, конечно, в борьбе. В борьбе. Там, где нет борьбы с тем возникающим в нас злом, там не может быть никакой духовной жизни. Это надо помнить всегда. Как быть учителю в том случае, когда духовно-нравственному просвещению и воспитанию детей в школе на уроках препятствует позиция их родителей? Да. Вы знаете что? Не надо первое смущаться. Потому что это не от вас исходит. Смущаться надо своими грехами, своей безответственностью, вот, своей, допустим, ленностью или отсутствием усердия. Это да, смущаться. Когда же объективные обстоятельства препятствуют нам, в чем дело? Первое. Не надо смущаться. Слышите? Так. А делать то, что возможно в этих границах. Что возможно в этих границах? Можете что-то сказать там на уроках, можете что-то в беседе. Это надо делать. А то, что препятствует, это родители, это уже не наша беда. Мы за это не ответим. Не надо быть настойчивым, а чтобы не сказал, хочу сделать это и все. Да будет Божья воля. Я должен сделать то, что я должен, и что я могу. Слышите? Что я могу. Вот закрой сейчас дверь, я не могу. Ну, что же делать? И окна забили. Ну, что, придется сидеть. Что делать? В тюрьму посадили? Что делать? Так и здесь. То есть это ограничение, это очень сильное ограничение, о котором вы пишете. Надо принять это как данность, как факт. Если можно что-то сделать, надо делать. В частности, вот хорошо бы, чтобы с родителями говорить каким-то авторитетным людям. Потому что если вы будете говорить... На вас смотрят как на заинтересованных лиц в чем-то. Мол, вы будете себя защищать там и так далее. Так? Вот как будут родители. А надо посторонних лиц, которые вы поговорили, провели, так сказать, ну, беседу, что ли, с ними, или беседы. Вот. Родителей надо воспитывать. Кто сейчас родители-то? Знаете, кто? Вот, прекрасно знаете. Да, и кто их воспитал? Кто воспитал этих родителей? А кто воспитал этих родителей, интересы, которые против? Вы не слыхали, нет? Любопытно бы узнать, кто же их родители, что такие появились родители. Ой, как интересно. Вот такого вопроса мне в голову не приходило. А, наверное, стоит и об этом подумать. Не правда ли? Увы, мы все виноваты в том, что происходит сейчас. Все. Единственное, что нам остается делать, это веру, принять это как факт, как объективный факт, и, несмотря на это, делать то, что еще можем делать. Но не смущаться. Вот так.